Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. 20 часов 5 минут у микрофона. Я Анастасия Аношко. И начнем мы с новостей высокотехнологическо-экономических. У нас так получилось, что две новости, я думаю, что в сознании многих людей слиплись в одну, но мы их сейчас попробуем разлепить и разъединить. Значит, с одной стороны, накануне Министерство Минцифры, ну вот так вот его называют в прессе, Минцифры, предложил ввести налог для соцсетей за рекламу у блогеров. Читаем по тексту, под заголовок. Иностранные IT-компании, такие как Twitter, Facebook и Instagram, Twitter, который замедлен, планируют обязать платить налог за блогеров с доходов от рекламы в их блоге. Ужесточение налоговой политики увеличит поступление в бюджет. Деньги планируется направить на развитие нашей технологической, я так понимаю, увеличит поступление в российский бюджет, да, и на развитие отрасли пойдет. Вот. Минцифры, значит, предлагает этот НДФЛ знаменитый, чтобы за российских блогеров, чтобы они не сами за себя вносили и платили, а чтобы за них это делали те компании, с которыми, ну, с которыми они работают, на чьих площадках они зарабатывают. Надо сказать, что сегодня я давала поручение продюсерам найти кого-нибудь из блогеров. Надо сказать, что они поголовно все стали отказываться. Я даже примерно представляю себе, почему они не хотели комментировать эту новость. Это все еще пока проекты в будущем, но я не вижу никаких препятствий для того, чтобы все это было реализовано. Странно только то, что, наверное, хотя я не знаю, вот мы сегодня об этом еще поговорим с вами, дорогие друзья, я же знаю, что среди вас много, много хороших блогеров. О том, как сейчас обстоят дела и как сейчас блогеры, которые получают деньги от своих, от своего вещания, как они делятся с государством этими деньгами, как они их видят. Ну, тут проводятся параллели, дальше комментарии берут журналисты, проводятся параллели с Диким Западом. То есть те времена, когда на Западе еще не было Плимутского камня, не было никаких договоренностей, не было Конституции, все действовали как хотели. Также примерно выглядит ситуация с блогерами, которые зарабатывают. Есть примерные оценки оборота денежных средств, которые сейчас крутится. Значит, в 2020 году, вот этом пандемийном нашем 2020 году, по некоторым оценкам, в России блогеры заработали около 18 миллиардов рублей. При этом понятно, что никаких точных данных нет. Это приблизительные оценки, и что входит в эти, в эту сумму, что именно считается доходом, доходы от того, что от просмотров люди получают, или доходы от контрактов, которые они заключают напрямую с рекламодателями, указывая всегда, когда ты размещаешь ролик там, если вы никогда этого не делали, я могу сказать, что там у вас всегда будет галочка, вы должны поставить и сказать, есть ли у вас какая-то реклама, содержится ли какая-то реклама в вашем ролике. Ну, у меня такого еще ни разу не было, поэтому я ни разу такую галочку не ставила, но я представляю себе, что если да, то на будущее, возможно, нам опять станет легко. Мы знаем, вы знаете, что за вас платят налог, если вы где-то работаете, ваш работодатель. Вы редко смотрите и видите свой НДФЛ, только разве что, когда налоговый вычет вам надо попросить у государства. Правильно ли это? Как это будет быстро организовано? И вторая новость у нас есть, и мы о ней сейчас тоже поговорим, но уже вместе с нашим гостем, сегодняшним Дмитрием Мариничевым, интернет-омбудсменом. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот пыталась тут ввести в курс дела наших слушателей по поводу, с одной стороны, Минцифры и наше государство, которое хочет обложить налогами блогеров, которые, видите ли, развиваются и появляются, и зарабатывают огромные деньги, вроде всякого Дани Милохина, с одной стороны. Но с другой стороны, есть еще и другая новость про то, что Google собирается собирать налоги с того контента, который был показан в США и который принес деньги даже за границей. Но если штатовские зрители увидели, да, то, значит, будь добр, так сказать, заплати. Я коротко поясню нашим слушателям. Выглядит это так. Я вам просто пример приведу. который сам же Google приводит у себя на страничке в качестве разъяснения. Значит, если ты блогер и не передаешь никакую информацию о себе, а информацию, я так понимаю, это только ИНН и гражданство я свое могу указать, а также свой адрес почтовый. Если я блогер, который зарабатывает $1000, допустим, в месяц, и из них $100 принесли американские зрители, так вот, если я ничего не укажу, то они возьмут со всей тысячи 30%, то есть $300. Если я указываю свое там, гражданство, вот эти все идентификационные номера, то они возьмут со $100, которые были просмотрами на территории Соединенных Штатов, 24%, то есть $24. Но если между нашими странами есть соглашение о двойном налогообложении, да, двойного налогообложения, то тогда это будет меньше. Ну, они приводят пример с Индии. У них там получается 15%, значит, возьмут со $100 15. То есть вместо у тебя выбор, дашь информацию, $15 заплатишь от 1000, не дашь информацию, $300 заплатишь. Чисто по-американски так, там, значит, стимуляция такая существенная. Скажите, пожалуйста, как вот наши блогеры сейчас, насколько известно ли, насколько они выполняют законодательство? Нужно ли их отдельно обязывать или платформы, площадки за них платить НДФЛ? Или это избыточная мера?
Ну, знаете, на самом деле, наверное, не совсем корректно говорить, что пытаются обложить налогом блогеров, по крайней мере, когда мы говорим про Россию, поскольку в рамках налогового законодательства с каждого дохода, вообще со всего дохода, граждане должны платить и юридические лица налог на прибыль, да, или НДФЛ тот же.
Конечно. Так они должны и сейчас это делать.
Они должны это и сейчас делать, и вопрос, делают или не делают, он как бы риторический. И, естественно, в рамках нашей традиции, а я нахожу это традиционным, что у нас граждане, в отличие от Америки, не платят самостоятельно налоги, не заполняют декларации, не берут вычеты, чтобы уменьшить налоговую базу, а это за них делают работодатели, и, естественно, как бы выполняя функцию налогового такого посредника, налогового агента, то переложить на технологическую платформу эту задачу, это вполне себе разумная, абсолютно такая тривиальная, простая функция, которая расширяет пространство налоговых агентов. И ничего сверхъестественного здесь я не нахожу и не вижу. Это вполне себе такой простое развитие событий. Это всего лишь навсего налоговое администрирование. Это не новые налоги и не новые задачи. Поэтому
Как бы не должна, я поняла вас, то есть ситуация коренным образом не должна измениться для тех, кто все равно платит исправно, заполняет.
Да,
и, пожалуйста,
есть.
Телефон качаешь себе налог.ру, вот как я сделала, да, и заполняешь, там есть такое «заполнить», «внести доходы», вот своими вот этими вот руками ты должен там записать,
да,
если за тебя если ты видишь, что кто-то забыл вдруг передать за тебя эти. Ну, у нас работодатели все дисциплинированы, у нас это происходит само собой, ты просто видишь вдруг сумму, которая за год ушла, значит, в качестве налогов там в казну. Вот. Вопрос у меня такой к вам. Смотрите, вот мы знаем все наших топовых блогеров, да? Да. Ну, мы их как определяем? По количеству подписчиков.
Да.
Да, вот, ну, и мы их всех знаем. Это, давайте так скажем, это телепродакшн. В абсолютном большинстве... Ну, если мы берем YouTube, такой, как самую понятную площадку. Это в основном я проанализировала это уже со своей стороны. Значит, весь этот наш пантеон, это все люди, которые имеют отношение к медиа, которые... часто работали на телевидении, имеют там свои бригады и так далее, они просто переносят этот опыт, и это очень дорогостоящее производство.
Да.
Это миллион вот на один выпуск какой-то программы, похожей на телевизионное шоу или документальную историю, или, ну, интервью, наверное, подешевле, и все равно там, наверное, какие-то накладки. В общем, средняя стоимость — это примерно 1 000 000 рублей. Ну, это я из своих там источников знаю, да, и там некоторые рассказывали, типа Ивлеевой, например, да, когда она там запускала свое личное, не знаю, ну, у нее существует или нет. Вот стоило это 1 000 000. И это было много просмотров, и приносит... И у них два источника, да, нас, как я понимаю, я еще не такой блогер, но я так поняла, что у них есть доход от количества просмотров, например, 10 миллионов просмотров. Ну, это очень хорошая цифра, да, огромная цифра, редкая цифра. Обычно там, ну, я не знаю... ну как, даже обычную нельзя, да, вывести. Ну, допустим, сотни тысяч просмотров есть у какого-то ролика, у какой-то звезды. Да. И она получает от Ютьюба за вот эти показы, да, деньги, если у нее включена монетизация. Или там есть еще система донатов. Да, ты можешь подписаться любимому автору, отправлять 200 рублей в месяц, и это тоже считается, там что-то удерживает эта площадка. И есть еще третий способ, вот это мне меньше всего понятно. Это понятно, как может площадку удержать и потом передать к нам в казну, например, деньги, и себе там чуть-чуть оставить, и как все как обычно. А вот если у них есть рекламная интеграция, вот это я не понимаю. Это же я договариваюсь, допустим, с каким-то шампунем, или кто ко мне придет. Что они мне платят столько-то, это никто не видит, YouTube это не видит. Они мне платят, и я рассказываю, ах, да, и вот смотрите, какие у меня волосы. Вот раньше была перхоть, а сейчас, посмотрите, совсем ничего нет. И дальше продолжаю, значит, свой рассказ. Вот это как регламентируется или пока никак?
Ну, вы знаете, вариантов может быть много, и мы с вами наверняка не знаем, насколько технологически продвинулся тот же YouTube с точки зрения того, чтобы определять product placement, например, в роликах, и говорить о том, что это реклама, и однозначно вы должны с этого платить. Мы также не знаем, какую отчетность и как подают те же самые бренды, которые выплачивают. То есть, ну, как бы, бухгалтерия — это всегда двойная запись, ее всегда можно сравнить. И Google относится к компаниям, которые работают с большими числами, с большими данными, и они вполне могут сопоставить с помощью алгоритмов, сделать это механически. И, во-вторых, не так важно, как они будут это администрировать и делать в сегодняшнем моменте. Будут ли 100% определять или будут где-то в сторону погрешности относить то, что не могут определить, потому что это никому не видно, как вот вы правильно заметили. Но, на мой взгляд, эта тенденция, она носит более стратегический, более важный характер. А именно звучит это так, что многие страны на сегодняшний день накладывают налогообложение на тот же Google, как вот Австралия, к примеру, там, или Франция, с точки зрения выплаты своим юридическим лицам или, условно скажем, своим блогерам некой мзды с Google за то, что они фактически пользуются контентом, произведенным юридическими лицами, зарегистрированным на территории государства. Соответственно, в обратную сторону Google готовится к тому, что он выступает налоговым агентом и взимает уже этот налог для того, чтобы его, по сути своей, и оставить в стране, которая вводит налоги против Google. Понимаете, да? То есть возникает эффект компенсации такой, эффект баланса, эффект распределения. Это чем-то похоже на такой мировой глобальный НДС. НДС ведь это тоже достаточно сложный косвенный налог. И здесь получается тоже, Google выступает уже как платформа распределения вот этой вот прибыли или налогообложения в мировом пространстве. Ну, конечно, в первую очередь в интересах своей страны и самого себя, это естественно. Но вот в виде такого агрегатора налогового, это вообще, можно сказать, новая мировая функция. То есть об этом тоже следует задумываться, и это все не так просто. А если вы еще на это накрутите сверху те же самые цифровые доллары, которые в недалеком будущем придут в нашу жизнь, то вы получите полную автоматизацию, а фактически параллельную систему перераспределения налоговой массы, взимания с налоговой массы с тех, кто создает добавленную стоимость, например, вот с тех же блогеров, и, соответственно, уже передачу ее согласно законодательствам каждого локального государства. Вот я бы задумывался больше о таком моменте. Он стратегически очень важный и, может быть, сейчас не очень видный, потому что мы даже с вами пытаемся обсуждать, как они будут брать налоги, почему они их забирают, есть ли двойное налогообложение или нет. Но и здесь, представляете, насколько широкая выборка функциональности и критериев для того, чтобы эту систему запустить в жизнь. Поэтому как она будет работать в моменте сегодняшнем и сейчас, не так критично. А как вот она будет работать там через 2-3 года, когда она станет уже осознанной для всех правительств мира, и они поймут, что так же, как сейчас, мы все завязаны на YouTube, и кто-то на нем зарабатывает, кто-то на нем пользуется, но это уже, в принципе, базовая платформа, и альтернатив в мире нет вообще.
Вот следующий вопрос, который я хотел вам задать. Понятно, всем придется задуматься и как-то попытаться извлечь из этого пользу на фоне кризиса, в который все сейчас, значит, то ли идут, то ли они там в нем уже находятся. Вот. И у меня вопрос. Вы же, конечно, слышали, следите за всеми этими историями. Вот сейчас идет замедление там видео и подгружение фото и так далее в Твиттере за то, что они не выполняют требования Роскомнадзора, да? До этого проблемы с то с ограничением доступа к разрешенной информации, то наоборот, значит, претензии не убирают запрещенную информацию и так далее. И я слышала, и мне наш главный редактор Роман Бабаян говорил месяц назад, вот посмотрим, вот, Настя, увидишь, через полгода у нас будет своя площадка. Вот, и я абсолютно, у меня нет оснований не доверять, учитывая, значит, вес и значение и так далее всех людей, которые принимают участие в этом, в этой общественной дискуссии относительно свободы слова и так далее. Ну, давайте мы чуть дальше еще отступим. Вся эта история с Дональдом Трампом, отключением ему, значит, противный Дорси с бородой, значит, взял, отключил Твиттер Трампу, лишив его, в общем, возможности там высказываться и так далее. И YouTube там ролики убирает с его выступлениями и прочее. Возникает вопрос о создании альтернативы. Вопрос к вам, как к интернет-омбудсмену. Вы что-нибудь про это слышали? И в какую сторону? Откуда нам ждать? Откуда нам ждать? И чего нам ждать? Может, Россия вдруг займет такое положение? Как Russia Today, которая во всех странах, они же, кроме того, что они наши там продвигают какие-то идеи, они же чем всех цепляют? Тем, что им совершенно все равно, они местную политику довольно беспристрастно освещают. Поэтому их начинают смотреть. Вот, и это интересно людям там на местах, за границей. Вот, потому что они не ангажированы, как бы, ни одной из внутренних сил. Может быть, Россия могла бы взять и ухватиться за это, как вы считаете?
Ну, конечно, как шанс всегда он существует, и да, это вполне себе возможно. Хотя я сам не то что скептически отношусь, но не очень сильно верю, что в ближайшем будущем может появиться альтернативная площадка, например, YouTube. И поскольку технологически крайне сложно это сделать, и финансово, и, соответственно, интеллектуально, и даже, например, Китаю не удалось сделать альтернативу YouTube. То есть видеохостинг у них, конечно, есть, но YouTube как социальной такой вот сети, как ресурса, который правильно делает выборку, такого нет. И это не тривиальная платформа, крайне сложная, и она требует и знаний, и опыта, и экспириенса такого, чтобы ее повторить. Но свято место пусто не бывает, и внимание людей, пользователей может привлекать совершенно несложный простой сервис, как вот в последнее время Clubhouse, как социальная сеть, покоряет мир, да, и вот очень популярен. Я не знаю, что получится и что будет, и предугадать это, наверное, никто не сможет, но я немного уверен в том, что альтернативой будут децентрализованные платформы. Платформы, которые основаны реально на общественном социальном договоре и которые не модерируются какими-либо политическими или, соответственно, правительственными или юридическими структурами. Вот движение в сторону самоорганизации, основанной на таком мультистейк-холдеризме, да, то есть это когда много-много участников, и между ними базовое равновесие, оно и все находится в состоянии равновесия. Вот, на мой взгляд, движение будет альтернативно в эту сторону. Но параллельно будут классические, достаточно привычные нам централизованные сервисы, такие же, как YouTube, Twitter, но, может быть, локального производства, локального характера. Однако все это в достаточной степени интересно и, конечно же, любопытно. Но создать искусственно такого рода вещи не получится. Это должно быть что-то, что четко попадает, четко западает в потребности человека, и причем эти потребности, они меняются от страны к стране, не от языка к языку, и это, ну, это все-таки такое явление, я бы сказал, оно, наверное,
ну, то есть
получится.
Альтернатива у нас именно YouTube, скорее всего, не появится, вы думаете? В обозримом будущем.
В обозримом будущем я не верю, что оно появится. Это не черт из табакерки, он просто так выпрыгнуть не сможет. То есть это все-таки, знаете как, ну, с таким же успехом можно рассуждать. Вот у нас там сейчас проблемы там с машинами, еще что-то. И, наверное, я думаю, что у нас завтра появится машина представительского класса. Да, там вот, появятся они завтра или не появятся? Наверное, если разработки такие есть, то они должны о них будет известно, и где-то их покажут, хотя, может быть, завтра и появятся суперавтомобили отечественного производства. Никто не может...
Ну, они, надо сказать, что, по крайней мере, внешне, я внутри не сидела, не ездила, внешне они уже неотличимо похожи на иностранные. Я иногда приглядываюсь, думаю, Volvo, а это наша там едет какая-то вот этого, которого иностранец-то нам дизайн сделал новый, который уже уехал, или что его там выгнали, преследуют. Да, так что в этом смысле как-то продвижение какое-то случилось. Смотрите, нам люди пишут, у нас... Мы, конечно, договаривались с вами всего там на 10-15 минут, но прям пару секунд еще побудьте с нами. У нас есть Телеграм, и народ пишет нам в эфир на Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами, тут постоянные наши слушатели все время, значит, они... У нас есть среди слушателей один человек, который работает, я, честно говоря, не знаю кем, водителем или что-то такое, но он еще ведет кулинарный блог. Он успел об этом рассказать как-то в эфире. И вот он пишет, что у него один ролик набрал 1 700 000 просмотров. Ну, это на Ютьюбе, понятно. И он пишет, я не буду платить, причем капслоком. Вот, очень разнервничался человек. И другой еще человек, Борис, пишет, что за один просмотр, по его данным, по данным нашего слушателя, Ютьюбчик платит 65 копеек. Думайте сами, решайте сами. И я вот сейчас проверила за вот последняя информация, что на Ютьюб, значит, за стоимость за 1000 показов и стоимость за просмотр есть разные, и стоимость за клик, там разные есть какие-то оценки. В общем, короче, СНГ, в СНГ показатель такой. $3 за 1000 чего-то. Вот. Это 19-й год, правда, я не знаю,
за
насколько.
Показов, да.
Это так и есть. $3 — это если ты подключаешь себе монетизацию, и у тебя ролик, твой ролик показался 1000 раз, его посмотрели, там еще же всякие есть показатели, глубина просмотра, там до конца досмотрели, не до конца и так далее. Ты получаешь от 2 до 3 долларов, получается. Ну, это значит, ну, сколько у нас?
Да,
70,
там достаточно 200 много
рублей.
Метрик, из которых все это складывается. Это, опять же, мы возвращаемся к большим данным. Но мне вот понравилось то, что я не буду платить капслоком. И это, в принципе, та ментальность, да, которая есть у нас в обществе. Она, согласитесь, ничем не отличается.
От итальянской, например.
Да, даете квартиру и говорите, я не буду платить государству, это моя квартира, я ее построил, я ее купил, там с чего я еще должен платить государству за то, что я там сдаю, на этом зарабатываю или на этом живу. Но это вопрос культуры, ментальности, требовательности со стороны государства, но параллельно мы говорим с вами конкретно о законе, да, и говорим о том, что по закону буду платить, не буду платить, по закону обязан платить самостоятельно. Вот получил 100 рублей на расчетный счет, заплатил НДФЛ 13% с этих 100 рублей. Если у тебя есть к вычету, уменьшил налогооблагаемую базу, там 90 затрат, с 10 рублей заплатишь. Это, собственно говоря, условное правило, по которому все должны жить. Соблюдается или не соблюдается, буду или не буду, это там дело каждого. И, наверное, оно как-то... по-другому оценивается
таких...
другими компетентными органами.
Ну да, 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 да. Но для таких, если тут соседи могут услужливо там сообщить, куда следует, то с интернетом чуть сложнее. В этом смысле правильнее, наверное, с площадками договариваться, чтобы вот таких нежелающих просто принудить и так далее. А можно еще маленький вопрос? Вот накануне была новость про российское, значит, в российских школах собираются запретить, ну это так, короткой строкой, Windows и Office, MS Office, как будто бы. И вот хотят на что-то заменить. Вот я хотела понять, вот вы про это слышали, что уже какая-то альтернатива подготовлена?
Или... Вы знаете, достаточно давняя история. Ее еще очень сильно как бы раскручивал и продвигал Герман Клименко, когда был на посту советника президента. В ней есть здравый смысл, потому что на сегодняшний день у нас есть как раз альтернативы Microsoft Office, это российский разработчик делает, и, собственно говоря, функциональность и то, как это работает, сопоставимо и вполне достаточно для школьного применения, точно так же, как и операционные системы, которые могут все это заменить. И принципиально нет задачи покупать именно Microsoft, чтобы он...
Да, я думаю, я боюсь, что, откровенно говоря, что не особо-то его покупают, по крайней мере, раньше, мне кажется, вот это
нет,
кажется, вы стали жертвой подделки.
Покупают и тратят все, что в образовательных учреждениях, да, лицензируемый софт, с этим в достаточной степени все строго и у нас уже и много времени. И с точки зрения экономии и, соответственно, высвободившихся ресурсов финансово, конечно же, его правильнее направить в сторону...
На что-то собственное, понятно, чтобы не зависеть.
Да, на разработки и, соответственно, поддержать собственного производителя.
Главное, чтобы лучше было, а не хуже. Спасибо вам большое. У нас сейчас новости, к сожалению, мы с вами вынуждены попрощаться. Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, был с нами на линии. Сейчас слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
И мы продолжаем. 20:35. Теперь мы с вами, дорогие друзья, только мы. А телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС-портал +7 925 888 89 4 8. Я продолжаю смотреть на ленту новостей. Я очень это люблю. Всякие вот эти разнообразные новости, которые ползут. Вечером они ползут чуть медленнее. Суд обязал пакистанское телекоммуникационное управление запретить популярную соцсеть TikTok из-за видеозаписей, на которых якобы демонстрируется непристойное поведение. А, это уже газета РУ написала, ничего себе. Да, непристойное поведение в обществе. Об этом сообщает газета Down. Через «Эй» пишется «Даун». Видео, загружаемое в TikTok, неприемлемо для пакистанского общества, заявил судья. В статье сообщается, что ведомство направило запрос должностным лицам TikTok, но ответ пока не поступал. В октябре прошлого года TikTok был запрещен в Пакистане из-за предупреждений по поводу неэтичного контента. Однако позже соцсеть восстановили при условии, что она будет придерживаться законов страны, а также не будет использоваться для распространения пошлого или непристойного контента. Вот, а до этого в Индии запретили там целых 59 китайских приложений. Это было политическое решение. Ну, то есть они там двух зайцев убили. И политическое, и заодно, я думаю, морально-этическое, и прочее. Вы нам пишите. Это по поводу замены Windows, значит, в школах. Григорий пишет из Санкт-Петербурга. А из школы выходишь, везде Windows. Но это не проблема, Григорий. Все, это проблема, ее нет. Знаете почему? Потому что вот у меня, например, Mac... И на нем нет Windows. Вообще нет. Но можно симулировать, вы знаете, можно так сделать, научить комп, чтобы он был как будто бы это PC, Mac. Это стоит каких-то энергетических затрат, но тем не менее, это можно сделать. Дело в том, что я теперь, вот как пользователь, которому регулярно, да, приходится заполнять таблички, создавать, и текстовые документы писать. Я это делаю, и вы знаете, как я это делаю? Я это делаю просто через площадки, которыми я пользуюсь, где у меня есть почта. Таких площадок, ну, есть одна российская, есть одна иностранная, например. В моем случае это Яндекс и Google. Вот. В вашем случае это может быть еще что-то. Если вы покопаетесь там, я просто не могу сказать там про другие наши, кто там у нас Mail.ru дышит в спину или не дышит в спину там Яндексу, кто у нас там Рамблер еще жив или нет, как они там поживают. Ну, есть другие всякие ресурсы, да, и поэтому там, если вы зайдете и увидите, там можно хранить документы, во-первых, всякие там, вы там храните свои фотографии, вы там создаете документы, они там болтаются где-то в облаках, и они все похожи, да, на Excel, они похожи на Word, но это уже не Excel и не Word часто, вот, поэтому... Быстро можно разобраться. Надо учить детей. Кстати, мы сейчас об этом с вами поговорим, о том, чему надо учить детей. Надо учить детей пользоваться, поддержкой. Не ходите, и родителей тоже надо, чтобы они не говорили, у меня тут не нажимается, он мне говорит, у меня все закрылось и прочее. Надо их всех научить пользоваться суппортом, поддержкой, чтобы они задавали... Есть help, да, есть помощь. Ты всегда можешь задать туда вопрос, и там тебе часто лучше, чем какой-нибудь раздражающийся моментально твой взрослый ребенок, тебе, может быть, пояснят. Иногда, может быть, даже позвонить, наверное, не знаю, можно, нельзя. Вот, поэтому, не знаю, может быть, наши уже действительно... готовы выкатить какую-то систему текстовую, да, там же принцип один. Все, мы поняли, как это устроено. Он везде теперь одинаковый. Жирный курсив нормальный, больше-меньше шрифт. Вот тебе, пожалуйста, форматирование, вот линеечка, вот тебе пробел, вот все это известно, все это повторяется. Ну что, сейчас немножко сменим тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем. Работа Васильевой. Работа Васильевой, которая стала художницей. Вы знаете, конечно, помните, о ком речь. Евгения Васильева. которая была, значит, была в Министерстве обороны когда-то. Она стала художницей, у нее есть свой Инстаграм. Она прошла, кстати, курс, настоящий курс. Я посмотрела внимательно, как она к этому пришла, потому что я тоже очень, значит, интересуюсь изобразительным искусством во всех смыслах. И сейчас экспозиция откроется в музее Академии художеств. По информации пресс-службы музея, среди экспонатов картины, скульптуры и цифровые фотоколлажи, открытие намечено на 16 марта. Посетить выставку можно будет с 17 марта по 25 апреля. Довольно долго. А я вам в этой связи по поводу творчества Евгении Васильевой, ну, мы с вами на радио находимся, я вам не могу показать эти работы или ее работы. В целом, я должна сказать, что, ну, там на фоне откровенно таких вот, ну, странных, да, работ, ну, когда на самом деле это все превращается, вот эта даже относительная беспомощность творческая, да, она может быть превращена в товар или в знак, или в бренд, или в узнаваемый почерк. И все. И после этого, ну, все равно это становится объектом. Да? Это все сконцентрировано на том, как вы это воспринимаете. То есть можно, она, конечно, не может, может быть, написать там какой-то, не знаю, натюрморт натуралистично, или там пейзаж морской, или портрет не может сделать, там, как какой-нибудь, не знаю, Леонардо да Винчи, она не может. Но это не значит, что она не художник. У нее, надо сказать, что в определенном смысле у нее есть там уже какой-то узнаваемый стиль и так далее. Но я вам хотела, знаете, что рассказать? Удивительную вещь, которую я сама не так давно открыла. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что такое Российская Академия Художеств? Что это такое? Ну, все говорят, Российская Академия Художеств, Академия Художеств, Академия Художеств. А знаете, что это? Это министерство. Это не Академия Художеств, как Академия, в которой учатся. Это не то. Нет. Есть, значит, Российская Академия Художеств, которая считается Академией Наук Российской Федерации. У нее учредитель есть, правительство Российской Федерации. Это государственное учреждение культуры, которое, значит, занимается, отраслевая Академия наук, которая занимается областями изобразительно-декоративно-прикладного искусства в архитектуре, в дизайне, в художественном образовании. Они имеют, значит, вес, и что они организовывают. Есть образовательные учреждения под их эгидой, там есть целая такая непрерывная, начиная от школ, лицеев и до высших учебных заведений, цепочка. Однако, дорогие друзья, особенно друзья из Санкт-Петербурга, вы знаете, что на набережной Невы, например, стоит Академия художеств, как вам кажется. Ну, мы, петербуржцы, всегда говорили, что это Академия художеств со сфинксами перед собой. Так вот, знаете, что это не Академия художеств? Она была когда-то Академией очень давно. Это было недавно. Она в 1918 году, вот это здание, оно прекратило, значит, правительством Советской Республики решением, значит, она прекратила быть той Академией наук, которая как министерство работает, а на самом деле поставляет вот для государственных нужд. Представьте, вот надо вам, вот вы как государство там закладываете закладной камень, будете делать какое-нибудь сооружение, ему нужно украшение. Где вы будете брать тех, кто украшает? Вот сейчас нет проблем. Вышел на рынок, да, так сказать, услуг, доску объявлений, там нашел художников. А раньше не было такой. Раньше вот знак качества — это Академия художеств. Да, вот через нее они проходили. Так вот, в Советской Республике в 1918 году это все здание, которое мы называем Академией художеств, стало вовсе не Академией художеств. Это просто Санкт-Петербургский государственный академический институт изобразительных искусств имени Ильи Репина. И он не имеет отношения к Академии художеств. У него учредитель Минкульт. Вот. А никакая не Российская Академия художеств, например, как можно было бы подумать. Вот. Поэтому я просто вот проясняю вам это. То есть это чисто образовательно. Это Академия художеств в том смысле, что туда ходят учиться там студенты. Вы можете зайти к ним, кстати, на сайт. И я посмотрела дипломные работы 2020 года. Это очень любопытно. Вот. И в Петербурге же существует музей Академии художеств. Вот, и там как раз «Весна», выставка под названием «Весна» Евгении Васильевой, которая выступает под псевдонимом Эва. Вот, и можно купить билет и записаться на удобный день, а цены на билеты я не вижу. Ну, это интересно. Вот можно же экскурсию заказать и так далее. Если честно, была бы я в Петербурге, я бы обязательно сходила. Очень интересно, как это будет представлено. Вот, что там будет представлено. Ну вот, но это я вам просто рассказала и рассказала про разницу. Ну, если у нас есть художники какие-то, которые готовы позвонить и прокомментировать, как жизнь художников нынче, тяжела ли она, изменилась ли она с пандемией, и прошли ли вы, академик ли вы? Вы знаете, в Академии художеств, вот этой, которая наша, вот, которая учреждена правительством Российской Федерации, там есть президиум, ну, так как бы это верхушка, Олимп. И там каждый год, если я ничего не путаю, проходят выборы. Ну, я думаю, может, не каждый год, может, наверное, там пореже. Выборы, и выбирают самого главного академика, там действительно член, там корреспондент и так далее. И это, конечно, Зураб Константинович Церетели каждый год. И очень давно, с 97-го года он президент. Да, президент Академии художеств — это выборная формально позиция, но на самом деле выбора никакого нет, потому что бывает, когда такая личность крупная занимает пост, и нету никаких альтернатив. Вот, такая вот история. Ну и, кстати, они, эти академики, устраивают худ-выставки, можно сходить ознакомиться. Прекрасный живописец, ресторан хороший, пишет мастер. Да, ресторан у него на Причистенке, и там же галерея. Насчет ресторана хорошего я не знаю, я не ела там никогда. Алекс Барф пишет через Телеграм, говорит Москобот. Да, вас, меня видно? Да, вас видно. Вас видно. Теперь понятно, почему пятиэтажки такие угловатые, пишет человек нам на Телеграм. Я не поняла. Пятиэтажки — это интересное решение было в свое время. Так, там нет академиков? Я разочарован. Так, около Румянцевского садика. Что около Румянцевского садика? Да, ее работы совершают с моим пониманием... совпадают, наверное, с моим пониманием цвета. Так, надо со школы приучать людей, тогда через 10-15 лет офиса в России не будет. Офиса. А, МС-офиса. Да, ничего, все будет. Все будет очень похожее. Все будет похоже на все. Ну, давайте, если есть художник, позвоните, давайте пару слов. Побудем критиками немножко. 7373948, наш прямой эфирный номер. Я буду защищать Евгению Васильеву, потому что, глядя на то, как она, ну как, она, во-первых, относится к этому как к работе, судя по всему, никаких других занятий у нее нет, и она этому посвящает время, и она планомерно, замечательно совершенно. Она размещается в галереях, ее работы стоят денег. И все это прекрасно, и я вот беру пример и ориентируюсь. 7373948, наш прямой эфирный номер. Но если художников у нас сейчас прям готовых дозвониться в эфир, рассказать, чем они живут и когда у них следующая выставка, если таких нет, то будем менять тему. У меня для вас сюрприз, дорогие родители. Сейчас перебивка.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Еще одна новость сегодняшняя по поводу уполномоченного по правам человека в Курганской области. Алена Лопатина, она написала книгу под названием «Как победить злюкоохотов». Сказки детского омбудсмена учат ребенка безопасному поведению в интернете и рассказывают о том, кто такие злюкоохоты, чем могут быть опасны время траты, это в одно слово, и кому следует опасаться глуполов или глуполов. Книга, надо Фомину спросить, как правильно. Книга рассчитана на самых маленьких читателей, которые только начинают знакомиться с интернет-пространством. Взрослых, которые хотят предостеречь ребенка от опасностей всемирной сети и находить полезную информацию, заявляет Лопатина. Я должна сказать, что, конечно, уже давно напрашивалось что-то подобное. И некий свод правил. Сейчас обменяемся, послушаем. Начало этой книжки я нашла в аудиоисполнении ее, замечательно, они не сделали, на самом деле, никакой бумажной версии, я ее, по крайней мере, PDF я не нашла, но я нашла аудио. Включаем, слушаем.
Сказки детского омбудсмена. Как победить злюкоохотов. Автор Алена Лопатина. Озвучено в студии медиа-центра Курганского государственного университета. Где-то, в самом центре интернет-царства, где жили мудроведы и любопытцы, самотворцы и дружелюбы, прошла страшная весть. Злюкоохоты решили захватить власть. Спамотрясы отбились от рук. Глуполовы раскинули свои сети. Время траты берут в плен. Зашумели жители и крепко задумались. Как быть с этой бедой? Как победить злюкохотов? Собрали совет мудрецов. Думали день, думали два. Неделя прошла. Нет решения. А вокруг, куда ни глянь, ловушки для мирных любопытцев. С каждым днем все опаснее становится. То у самотворцев украдут идею, то дружелюбом подкинут проблем. Плачут жители, ждут, когда найдется способ избавиться от нашествия злюкохотов. Между тем, мудрецы все совещаются. Армию антивирусов и фильтров на борьбу направили. Но вернулись они ни с чем.
Не знаем мы, как определить, кто из наших жителей злюкоход.
Да-да, не знаем.
Потому как глуполовы отлично маскируются. Время тратки
Among Us
умеют прятаться. А спам-отрясов от порядочных любопытцев не отличишь.
Никак не отличишь.
Тогда воскликнул старший мудровед.
Чтобы победить, нужно знать врага в лицо и определить, чего он боится. Пусть все, кто встречал в нашем интернет-царстве злюкохотов, нарисуют их портреты, чтобы каждый порядочный житель знал, как выглядит спам-отряс, что представляет собой глуполов и где можно встретиться с время-тратом.
А в это время главные злюкохоты собрались на совет. Решают, как...
Ну, это про фабрики троллей, что ли? Я не очень... Но смотрите, мне кажется, это прекрасное, во-первых, аудиослушание. Я почти уже заснула. Там как-то долго развивалось. Я правила хотела поведения услышать в интернете. Например, не публиковать свои фотографии, не ставить их на аватарки. Вот вы знаете такое правило для детей? Ну, чтобы всякие злюкохоты или кто-нибудь там... Не ходили, значит, эти свои фотографии потом не использовали. Или было, чтобы невозможно определить ваш возраст на самом деле, потому что вам это не нужно. Я у себя, для тех, кто хочет до конца, там всего 10 минут 47 секунд, дорогие друзья, я у себя в телеге, мой телеграм очень легко найти, просто набираете «Аношка», не латинскими, нашими кириллическими, мефодиевскими, кириллическими буквами, набираете «О-ножко» и добавляетесь. И там последний пост мой, это вот «Сказки детского омбудсмена», я прям аудиоверсию эту вам дала, можете детям, затестируйте, кстати, как они будут слушать, потому что, знаете, взрослый человек слушает там вот это вот все желчь вся, вот этот весь сарказм выходит из тебя, потому что злишь, не твоя я вот излишься, вот не написал сам такую книжку, излишься, критикуешь. Встань и напиши, правильно, Настя Аношко? Встань и напиши книжку про, или что там, свод правил безопасности в интернете для детей. Но для того, чтобы мне такое написать свод, я должна послушать вас, дорогие мои, о умудренные родители или наоборот неумудренные, потому что мы, надо признать, совершенно беспомощны в этих делах. Мы клянемся себе сначала, что мы не будем давать телефоны, потом мы даем, но по чуть-чуть, потом мы понимаем, что мы ничего не контролируем, потом мы начинаем бегать и волноваться и так далее. Какие правила, из какого возраста вы детей куда запускаете? В самих социальных сетях есть ограничения, например, ВКонтакте, если я ничего не путаю, с 14 лет. У меня дочка жаловалась, говорит, ну вот мне чуть-чуть, говорит, осталось, скоро заведу себе паспорт, получу ВКонтакте, заведу. Хотя все ее подружки уже, ну не подружки, а одноклассницы уже сидят. Ничего не стоит указать другой возраст при регистрации там, то есть вообще. Тем более, а номера телефонов привязаны обычно к родительским паспортам, поэтому я, конечно, не знаю, есть ли там какая-то перекрестная. Ну, ты же не будешь на ребенка телефонный номер покупать, когда ты идешь симку когда-то заказываешь первый раз, да, или у этого... У оператора ты даешь свои данные, и вот на мне, например, все детские номера висят, естественно, если так проверить, это я. Вот, им приходит смс, никаких проблем. Напоминаю, значит, мой телеграм-канал «Аношко», идите туда, там вот эта аудиоверсия, послушайте, пообщайтесь с детьми, а я от вас жду ваши правила безопасности, которые вы детям транслируете. Когда вы даете им смартфон, когда вы даете ему все эти возможности. Зряшная книжка, еще и объясняет ребенку весь категорийный аппарат, кто там есть кто, и тауджет. А вы дослушайте до конца. Мы же с вами только начали, там была расстановка сил, но смысл в том, что кто-то кому-то вредит. Надо кого-то от кого-то отличить. Тут надо сказать идеологическую составляющую, я тут же уловила. Хотя мне казалось, что, честно говоря, безопасность в интернете, ну, она прежде всего связана с личной безопасностью. Ну, вот это вот не знакомиться с незнакомыми. Там, правда, там так удобно, когда ребенок еще маленький, например, если это мальчик, и у него, значит, он маленький, и вот он играет, и в некоторых играх встроены голосовые чаты, и там случайным образом подбираются игроки в команды, и это незнакомые люди, бывают иностранцы даже когда-то. И, значит, они начинают знакомиться вот на эти 20 минут, на которые там идет игра, и ты слышишь все это на громкой связи, если ты родитель где-то рядом, ты слышишь, что там пи-пи-пи-пи-пи, вот эти писклявые. И если ты слышишь вдруг, что там бу-бу-бу, так раз ухо навостро, думаешь, кто это там затесался среди детей, какой-то мужик будет сейчас ходить играть там в эти игры. Нет, сейчас мы будем слушать и так далее. Вот. Как вы? Давайте. Сын меня учит, пишет нам деревенский парень. Звоните, рассказывайте ваши правила безопасности. Что можно, что нельзя. Можно ли... Ну, куда они ходят, ваши дети? Знаете ли вы это? Смотрят ли они ТикТок? Есть ли там развратный контент? Вон там Пакистан запретил сегодня. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте, звоните, рассказывайте. У нас буквально 5 минут осталось. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. До регистрации по паспорту не дошли, спрашивают наши слушатели через Телеграм. Это Гудошников, что ли? Да нет, ну какой Гудошников, о чем вы? А у вас детские передачи, придется его по воскресенье делать? Пишет Салман. О, мама. Моя дорогая. Нет, да, я понимаю, что это было немножко похоже на детское радио. У них там есть такая программа «Я засыпаю». Вот это вот было похоже. Но еще нет, еще не то время. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, такой вопрос. А Пакистан запретил, да. А мы почему не можем запретить?
Да можем и все. Я вот смотрю, мы все вообще... А надо? Вы смотрели этот ТикТок-то?
Я не смотрел и, так сказать...
И не собираетесь. Не, а запретить надо? Правильно? Правильно.
А, знаете, детям на вообще случай. Смартфон не надо давать.
Не надо давать им смартфон.
Им надо кнопочные телефоны.
Их надо кнопочные. Правильно, у моих тоже кнопочные. Но когда все хорошо, дома есть смартфон. Ну, как бы должна же быть какая-то награда в жизни у человека. Ну что, вы хотите совсем, чтобы они картошку только копать умели, и все. Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны украинских силовиков. Это я тут смотрю новости. Да, значит, про безопасное поведение в интернете давайте поговорим. Чтобы, чему вы учите детей? Просто не давать свой адрес никогда никому.
Здрасте. Сергей меня зовут.
Да.
Ну вот у меня есть дети маленькие и большие. Большие уже совсем, большие совершеннолетние. Но вот у них, когда все эти ВКонтакты и вся эта тема появилась примерно во втором классе. И мы ничего запрещать не стали с женой, потому что мы решили, что это, ну, часть их социальной жизни. Ребенок, который, если весь класс сидит в социальных сетях, а это
ну
ребенок
да,
не сидит,
ну конечно, он как дурачок какой-то, конечно.
Да.
Ну вот. И чего?
И там, например, у них, как они завели во втором классе себе беседу ВКонтакте. Сейчас им уже по 20 лет, беседа это до сих пор.
Да вы что?
Они не общаются. Да, да, да.
Ой, как
это
интересно.
Было страшно интересно, на самом деле, за всем этим наблюдать.
Фотографии старые, да,
мы
которые...
Мы приходили, вот у нас там, как это, учебный год начинается 1 сентября, приходишь в школу, смотришь, а все как бы новые, потому что все за лето поменялись. Кто-то вырос, кто-то загорел, с кем-то что-то случилось. Все как бы, ну, есть как бы, ну, заново как будто немножко знакомишься, да? А они 1 сентября приходили в школу и продолжали разговор, который они закончили вчера вечером.
А, не было вот этого прерывания, да? Они летом тоже общались.
Не было этого прерывания, совершенно верно, да. А что касается, если возвращаться к вопросу безопасности, мне кажется, самое главное, это как-то ребенку объяснить, что вообще-то на свете существуют плохие люди. И как-то это донести таким образом, чтобы... Ребенок, с одной стороны, не пугался, да, и не дичился, но, с другой стороны, относился,
ну,
как-то...
Вот знаете, вот это...
С конструктивной осторожностью.
История про девочек. Про девочек история, когда девочек... Вот, ну, я сейчас поменьше этого стала, но был какой-то период, где были новости, значит, что там с девочками начинают переписки незнакомые люди, каким-то образом вытягивают из них, ну, такие какие-то интимные там фото...
А потом начинают
шантажировать эти девочки,
да,
значит,
что,
как бороться? У меня есть ответ.
Меня это напрягло.
Знаете, какой ответ? Рассказывать, что такое бывает. Все. Вы таким образом защищаете ее, потому что когда она будет...
Так.
И уже она будет знать, что все это будет плачевно и так далее, и будет делать, выбирать, принимать свои решения. Еще Макаренко не советовал покупать послушание ребенка. Я думала покупать смартфоны, не советовал Макаренко. Нельзя покупать послушание. Да не, ну ты же не покупаешь, ты в конце награду даешь сам. Он не за это тебя слушается, конечно, нет. Ну, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. С вами была Анастасия Аношко. Слушаем новости.